Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Уважаемые радиослушатели, этот час нашего вещания посвящается памяти протоиерея Дмитрия Смирнова. Вы услышите одну из бесед, состоявшуюся в студии «Радио Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Всех поздравляю с Днем памяти Симеона Праведного Богоприимца и Анны Тщери Фануилевой, которая присутствовала при том, как он брал в храме на руки младенца Иисуса Христа. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу.
Батюшка Дмитрий, объясните, что такое рай и ад? Всегда думала, что это определенные места, где-то вне нашего привычного мира.
Так думать не грешно. Такие понятия даже есть в Евангелии. Ну, например, Господь сказал разбойнику: «Сегодня же будешь со мной в раю». А рай упоминается и в Ветхом Завете. В Ветхом Завете как определенное место географическое, в Междуречии. И сейчас мы употребляем. Но уже ад и рай как определенное состояние нашей души, которая будет пребывать за гробом. Если душа наследует общение с Богом, то это рай. А если не наследует общение с Богом, то это ад. Ад – это такое состояние души, где нету Бога.
Но не место.
Нет, не место. Просто. Хотя вот святитель Игнатий Брянчанин говорил, что ад помещен в центре земли. Там, где магма раскаленная, поэтому и возникло мнение, что это гиена огненная. Но вообще гиена огненная назвали помойку близ Иерусалима, такой, ну, примитивный мусоросжигательный завод.
И то, что претерпевает душа, это не то, что вне, извне на нее воздействует, получается.
Конечно. А извне на нее надействовать нельзя, потому что воздействовать может только на тело. Она разделена с телом. Тело осталось на земле и взаимодействует больше с микробами, бактериями, которые живут в земле, и в основном из отряда червей, всяких землероек.
И потихонечку превращается...
Саму землю, да. Вот земля, и что в ней, оно перерабатывает тело человека. Но замысел этого тела Божьего, он у Бога сохраняется. Поэтому при воскресении получите новые тела, но другого качества. Вот, например, тело Господа нашего Иисуса Христа, оно имело свойство проходить сквозь стены. А что неоднократно зафиксировано.
В воскрес, пройдя сквозь пещеру, которая да. привалинка.
Более того, НАСА, который исследовал плащаницу, сказал, что, судя по следам крови и сукровицы, тело было оставило этот плащаницу, не нарушая то, как оно лежало. То есть сквозь оно прошло. Только что лежало и прошло вот как сквозь оболочку, как и через камень вот этой пещеры. Только единственное, вот эта энергия воскрешения, она отвалила камень от гроба.
И вот человек пожил так, что с Богом не соединился.
Да.
А возможно ли в будущем это воссоединение?
Нам откровение Божие на это не оставило ответа.
Господь дал нам заповедь: молитесь друг за друга.
Да.
И так как у Бога все живы, то наша молитва за умерших
имеет смысл и надежду.
То есть они имеют надежду все-таки до да. воскресения.
Надежду, конечно, имеют. Это такая одна из главных христианских добродетелей. Ну и потом некоторые святые отцы, ну, допустим, Григорий Ниский, они говорили, что придет такое время, когда после пребывания в аду человеческая душа может обрести в недрах отчих упокоение.
А условия для этого упокоения?
Нет, я это не читал. Как-то нигде не на это место не находил.
Потому что одним из таких учений церкви есть нет покаяния после смерти.
Да, да. Нет, дело в том, что это учение, по-моему, первый Оригена его высказывал, оно не принято церковью для того, чтобы...
Как догмат.
Да, нет, ни в коем случае. Отцы, которые высказывали, не осуждены, как ересь, но и это не было никем опровергнуто. Просто осталось это в памяти церкви, как теологумен.
Но католики очень на это упирают, на то, что
католики помучившись... много на что упирают.
Да, что душа будет
на освобождена. На то они католики.
Скажите, пожалуйста, почему молитвы – самое доброе дело на земле?
Ну, потому что молитва, она... Ну, из всех добрых дел наиболее бескорыстно.
Труд.
И молитвы. Ну что ж, труд, конечно. А если нет труда, то нет и подвига. Нет и подвига, и нет цены.
Человек совершает некий подвиг ради другого.
Да, конечно.
И особенно, если этот другой твой недруг или обидчик.
Ну, это уже недалеко на Царство Божие этот человек. Старец Солон говорил, а ты спроси, любит ли он врагов. Для него это было критерий его христианства.
Любит. Кто-то скажет, ну, я всех люблю.
Молодец. Отлично.
Но судя по тому, как человек
и относится... косой, а ты и волка не боишься, как сказано в известной сказке русской. Поэтому говорить могут разные люди, разные. Поэтому слова не так сильно ценятся, как дела. Дела веры, которые человек совершает, иногда они выглядят абсурдно с точки зрения обывательского сознания и тех людей, которые в аду здесь и там. Но это юродство ради Христа, оно приносит добрый плод благодатной жизни в Боге.
Но вообще вера, оно есть юродство для неверующих.
Ну, понятное дело.
И люди так недоумевают.
Вот я не знаю, вроде человек рассуждает логично, вроде у него правильный русский язык, и вдруг он верует в Бога. Потом на вид явно не сумасшедший.
Неоднократно встречалась на своем жизненном пути людей, которые говорили: «Ну, это у вас у верующих». Батюшка, почему мы, верующие, являемся для большинства людьми из другого мира?
А потому что мы и есть из другого мира. У нас совершенно другие ценности. То, что ценно для людей мирских, считается для верующих, ну, просто пыль. Или облака, которые носятся по ветру. Все формы меняют, цвет. Само по себе это красиво, но что это такое? Пар, поднимающийся от земли.
Ну, а то, что ценно для верующего, почему-то вызывает усмешку или даже осуждение у них.
Ну и что? Ну, я не знаю, осуждение все вызывает. Ну, в какой стране существует ситуация, когда не критикуют правительство? Ну, в какой стране, где, ну, кроме такого, ну, тоталитарного правления...
В КНДР.
Не критикуют. Да, в тоталитарной там, да. Потому что нам непонятна степень искренности. А так у нас и президента критикуют, и премьер-министра. Ну, по старой сталинской привычке, из-за угла. Так сказать, и снимайте меня с затылка. И измените мой голос. Ну, только так. Ну, есть еще несколько человек, которые себя видят не в России, а на Западе. Те, наоборот, во весь голос. Ну, чтобы себе там на хлеб соль заработать. И говорят совершенно искренне, не то, что вот они лицемеры. Хотя есть и тролли, и лицемеры. Да всего полно на нашей бедной земельке.
Ну, сейчас это стало откровение и открытие. И...
Не, и открытие, открылось все. Даже если человек не хочет открыть, через интернет можно подготовить на него 40-томное досье, там будет все.
Даже то, что он уже забыл.
Это само собой. Но даже то, что, к чему он проявляет интерес. Когда к нему пришли гости. Какое у него заболевание или сколько. Все. Купил в аптеке, все ясно. Говорит, а у него вон чего. Если купил один раз, то это значит он кому-то. Значит у него кто-то болен. Давай сейчас всех знакомых по цепочке. В общем,
при желании можно вскрыть.
Труба дела.
Почему Бог, зная, в чем человек нуждается, призывает нас просить у него?
Нет, он не принуждает нас просить.
Призывает.
Не... Призывает. Потому что для него самое главное – это общение с нами.
То есть ради этого общения?
Только.
Чтобы человек почувствовал нужду в этом
вообще. Нет, сам Бог испытывает в этом нужду. Конечно, это условно, мы не знаем чувств Божьих, потому что это такая высота, с которой мы практически в жизни не сталкиваемся.
Но то, как Господь заботится о человеке.
Причем, ну вот, например, сутки назад я обнаружил, что новая подаренная вязаная перчатка у меня пропала. Я даже всем алтарникам сказал, посмотрите, может, найдете. Ну, уж больно связано хорошо. А теплые потерял. И вдруг я иду по улице, и у дома на этой полочке фундаментной лежит перчатка. Я подхожу, моя. Я тут не шел. Это кто-то поднял. Я шел к машине. И положил там, чтобы было видно. Я сравнил со своей. Правая, моя левая. Вязка абсолютно идентична. Господь даже о таких мелочах заботится. Во-первых, я ее увидел. Это тоже удивительно. Я по этому тротуару не хожу. Я увидел издали. В этом доме мне никто не живет.
Господь увидел огорчение.
Ну, огорчение, в общем, я перчатки всегда теряю зимой. Даже не один комплект. Это просто однозначно. Просто оставляю. Кладу то на сиденье автомобиля, то открываю дверь, с дверью улетает. И это просто... Вот я удивляюсь, телефоны постоянно теряю, но тоже нахожу. Ну, там техника, надо звонить. В общем, мне звонят, вот вы телефон потеряли. И вот... Ну, тут перчатка, ну, в смысле, варежка, пардон. Ну, вот, и Господь даже вот с такой нежностью.
Господь заботится, но человек не всегда благодарит Бога.
И дети неблагодарные бывают.
Ну, вот. Это в большинстве случаев.
Ну, вот. Они просто не способны оценить, что для них сделали родители. У них, ну, как бы, сердечко еще очень маленькое, я имею в виду о духовном сердце. Вот. Но надо это воспитывать. Воспитывать, как воспитывают, ну, мышечный каркас, чтобы он держал позвоночник, чтобы не было сколиоза. Этим нужно заниматься.
То есть детям нужно напоминать о благодарности.
Надо их этому учить. Вот один батюшка делает так. Дает ребенку конфетку. Говорит, иди поделись с мамой. И он бежит, мамочка. У него навык образуется. Это просто... Мне когда об этом рассказали, я говорю, просто гениальное педагогическое решение. Он навык приобретает делиться с мамой, как с самым дорогим на свете человеком. На сегодняшний момент. И возникает навык, он потом очень полезно вот это вот, там, на 8 марта дети рисуют, там, в детских садах. Это прекрасно. Пусть это рисунок такой стандартный детский, там редко, когда бывает что-то выдающееся, не в этом дело. Сам факт. Он сидел, корпел, думал о маме, может быть, ее там нарисует. И любой психолог по этой картинке может составить, какие у них отношения, абсолютно тождественно тому, что есть. Ну и так далее. Это, в общем, об этом можно распространяться довольно долго.
Но вот в отношении Бога. Почему так трудно прививать детям любовь к Богу, благодарность Богу?
Нет, ничего трудного в этом нет. Просто никто этим не занимается. Задачи такой нет, как у нашей школы. Нет задачи воспитать духовно-нравственного человека. Такой задачи нет. Единственное, что в эту сферу направлено, это окрики всякие. И разговоры, типа, как тебе не стыдно, там, как ты посмел, или просто дебилы вы все.
Нормальное воспитание.
А папа матом. Я говорил о тех речах, которые учительница говорит.
Ну вот отношения с Богом у людей трудно складывается. Так между
людьми... Да нет, как можно складывать отношения с тем, кого человек не знает.
Причина в незнании.
А полная. Те молитвы, которые папа, если он этим занимается, или мама, ну, понуждают ребенка читать, касаются только того, что наизусть надо. Очень наши... Нет, чтобы поговорить с мальчиком. А что такое «Отче наш»? Ну, хотя бы какой-то смысл, чтобы обрело. Поэтому бессмысленное, как попугайское чтение, оно приводит к тому, что в 12 лет он уже повторить не может. Потому что не понимает ни слова.
Ну, повторяют они устойчиво, но вот никакого движения.
Нет. Это надо... разжевывать, класть в рот, подхваливать, возвращаться. Дети любят читать одни и те же тексты. Вот полюбится там дядя Степа, курочка Ряба. Он говорит, прочти мне курочку Рябу. Он будет умом своим осваивать эту гениальную русскую сказку, которую никто из европейцев не только не понимает, а перевести не могут на свой язык. Ну, бежал, ну, хвостиком махнула, ну, яичко упало, ну, яичко разбилось. Ну, говорят, не плачь, деда, не плачь, баба, я принесу вам новое яичко, не простое, а золотое. Все. Ну и что? А где феи? А где гномы? А где золото в ранце? Ну, где? Вот весь пафос сказки упало, яичко и не принесет новое, непростое золотое. Сплошные загадки. Поле для осмысления колоссальное, как русская степь. И получается русский человек в итоге. А англичанин не получается никак.
Я очень люблю эту земную жизнь и очень не хочу с ней расставаться.
Ну, прям как я.
Боюсь очень потерять эту прекрасную жизнь и привязана ко многому земному. Надо думать о вечном, но мне нравится эта жизнь. Это грех, и что мне делать?
Это не грех, если это не отделяет нас от Бога.
То есть наслаждаться жизнью, данной Богом,
нет никакого греха, если нет здесь никаких извращений. Придет время, будем больше стаж молитвы у нас, будем больше думать и о мире, и потом, когда жизнь наша будет труд и болезнь,
Господь нему, так отсечет наши возможности.
Да, то потихонечку будем думать, ой, скорее бы домой, как вот обычно раньше пожилые женщины говорили, которых я вот причал в своей жизни. Они передо мной, так мысленный взор, такая цепочка, уходящая за горизонт. И все говорили, скорее домой.
То есть человек уже чувствует, что дом-то его вон там.
Там, конечно. Там вот за горой, куда солнце садится. Вот там. Закат.
Но вот, как вы сказали, извращения часто эту жизнь превращают или в ад, или просто в страсть.
Ну, вот это и то извращение. То есть извращают и смысл жизни, и цель ее. Жизнь прекрасна, если человек упражняется в любви Божией и в трудах, прославляющий Бога, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли вашего Отца, который на небесах. Когда мы встречаемся воспитанного мальчика или девочку, мы ему честь и слава родителям.
Видно их труд? Не прошел даром.
Плоды. Труд-то он не заметен. Про этот труд наши с тобой соплеменники говорят, она дома сидит. А сколько у нее детей? 8. Дома сидит, не работает. Валентина Ивановна сейчас предложила от всех налогов освободить пожизненно всех многодетных. Ну, замечательно. Надо было только сделать это 25 лет назад. Хотя бы. Но все равно это можно только приветствовать. Если Валентина Ивановна это продавит, как у нас говорит, но она войдет в историю просто.
Это действительно серьезный такой шаг навстречу.
Конечно.
Семье.
Ни с зарплаты не будут вычитать, ни с земельки, которые там под деревенским домиком. Не с машины. Такой приварок, будь здоров. А то, ну, с кого еще налоги брать? Ну, это вообще.
услышал, что Бог призывает человека к себе тогда, когда ему уже абсолютно нечего делать на земле. Так ли это?
Не так. Бог призывает тогда, когда считает, что лучше человек уже не станет. А дела всегда есть. Для меня такой пример Наташенька, которая жила в Химках, я про нее много раз рассказывал. Она лежала только на одном боку, работала у нее немножко только одна ручка. С 9 лет она поболела миостенией, у нее все мышцы были расслаблены, она даже не могла дышать. Ей такой специальный аппарат качал воздух в легкие. Она была светлый человек, она всегда улыбалась. Все, кто за ней ухаживал, они просто наслаждались, что они находятся в ее присутствии. Практически каждый день и кто-то из священников ее причащал. Меня тоже просили, я с радостью всегда оказывался рядом с ней. Я участвовал в похоронах, по-моему, на Головинском кладбище. Вот, прекрасный человек, вроде бы он ничего не может делать. Она за всех молилась. Молитва, столько и как она молилась, это там одна из миллиона.
Много может молитва праведна.
Она безусловно праведна.
Человек выбрал для себя путь правды Божьей.
Но она не выбирала, это ее Господь избрал и поставил на этот подвиг. Кроме молитвы и терпения, она ничего не могла.
Господь ей дал обстоятельства, но она в этих обстоятельствах выбрала его.
Конечно.
То есть все-таки ее же выбор.
Она встретилась с Богом. Настоящая святая.
А как только человек перестает роптать, жаловаться и недовольствовать...
Тут же благодать
приходит. Он тут же встречается с Богом.
Конечно. Но все-таки надо много шагов пройти внутренних.
Почему далеко не всем людям, которые регулярно исповедуются и причащаются, удается спастись?
Потому что исповеди недостаточно. Исповедь – это, рентген. Это все, что человек скажет. Вот я был у врача, он мне прописал рентген, я рентген сделал, ничего не помогло. Помогает же лечение. Лечением является покаяние. А рентген – это исповедь. Узнать, что там. Где затемнение в легком, где там какая-то нарост какой-то, или там опухоль образовалась. Вот ты уже знаешь.
И дальше твои шаги.
Шаги. Найти врача, именно который по этой специальности трудится. И начинать.
Что касается телесных болезней, здесь более-менее понятно.
Но для этого и приводятся эти примеры, потому что духовные, они аналогичны, но это они же совсем другие. Например, человек, сердится все время на всех. Это же духовное заболевание, такая раздражительность. А как, допустим, меня Господь хочет призвать в рай, а я все время сердитый. Куда с такой рожей в калашный ряд?
Человек надеется, что Бог его от этого освободит.
Освободит, если будет покаяние. Если нет покаяния, то он будет тебе на исповедь доказывать свою правоту. Постоянно на исповедь к тебе не подходит. Ты ему говоришь, а он свое толдычит.
Бывает, спорит.
Бывает. А надо, чтобы не было. Причем вообще. 99,9 в периоде наших прихожан, они считают, что если он назвал на исповеди, это покаяние. Это исповедь, а не покаяние. Что такое покаяние? Человек покаялся. Грех исчез, а человек его забыл. Если был какой-то страшный многолетний грех смертный, то рубец останется, он его не забудет. Но он его не мучает. Он о нем думает, как, что это был вроде как бы и не со мной. Неужели я это был? Головой и вперед.
Но память о прошлых грехах часто человека преследует всю жизнь.
Это как мне один старец сказал, когда я, как вот я уже это давно оставил, вот такие прегрешения, а мне все напомнило. Это епитимия. Я говорю, спаси Господи, так теперь отношусь с терпением, если что-то из молодости, которое не люблю вспоминать, всплывет.
Господь тем самым напоминает.
Да, ты не очень-то задавайся. Ты помнишь, кто ты? И картиночку, пожалуйста, будьте любезны.
Неприятно вспоминать.
Да не приведи Господь.
Почему, говорят, чем тяжелее крест в этой жизни, тем лучше для спасения души человека?
Ну, потому что крестом, неся его, мы уподобляемся Христу Богу нашему. Поэтому Петр и попросил его вверх ногами по распятию, а Игнатий Богоносец умолял, чтобы его не выкупали, не отбивали с помощью военной силы. Я хочу умереть за Христа. Что вы, ребят, упаси Бог, в письмах писал, пока его везли на место убиения.
Вот один человек хочет умереть за Христа, а другой считает, что его крест излишне тяжел и впадает в уныние. И потом люди даже недоумевают. Но ведь явно ему не по силам.
Ой, явно, какие умные. Да какие наблюдательные.
Ну, видят,
да какие все-все знают про всех. Не только про себя, все подноготное, а и про него.
А про других знают больше.
И про нее, да и судят как надо. Но явно. Отец Небесный, он отвернулся, может, в магазин пошел, ему не явно. А тут сидят два таракана без усов и рассуждают, что явно, что неявно, потому что их обуревает бесовская гордыня.
Человека жалко. И вот они рассуждают.
Жалко. Поди продай имение свое и устрою в лучший госпиталь мира. Че ты? Жалко, делай. Вот как павлин милостивый. Ему было жалко вдову, сына которого увезли в рабство. А у нее деньги кончились, потому что на церковные деньги, он был епископ, он выкупил из плена многих жителей Барселоны, которых туда отправили в рабство. Он поехал с ней туда, к царю, к вандалов, которые... И захватили ее сына и предложил, говорит, возьми меня. Я и не старый, и я очень образованный, и языки знаю, и я тебе буду полезен. Тот сразу согласился, сынка отпустил, а этот на него трудился. А потом он узнал, говорит, как ты сам добровольно и такой человек, я тебя отпускаю, проси, что хочешь. Тот говорит, отпусти со мной тех жителей города, это моя паства, я епископ, назад. Все сказано, сделано, царь сказал, царь исполнил. Несколько кораблей еды и одежд снарядил и отправил их в Барселону. Царь, дело которого было захватывать рабов и ими торговать. Нормально? Вот.
Ну, потому что Дух Святый, живший в этом святителе, он, конечно, ну и на этого царя так
подействует. Нет, если жалко, поезжай там, где остатки недобитого ИГИЛа, возьми, кто там в плену не сидит, у них много, выбери какую-нибудь мальчонку, который им не нужен, скажи, я вот пришел в рабство сдаваться, а мальчонку отправьте в Россию. И все. Можете голову не отрежут там с первого раза. Будешь там патроны подавать. Серега, неси патроны. Ну вот, давай. Если жалко, а не ля-ля разводить на лавочке.
Ну, дальше лавочки вообще трудно двинуться.
Не, ну все трудно, но христианство это вообще трудная вещь.
Почему грех стал нормой нашего общества?
Ну, потому что живут в грехе люди, мечтают о греховном. Вся культура наша насквозь пропитана греховным, как ну, в те древние языческие времена. Наш крещённый народ, он ничем не отличается от язычников. Ни в поведении, ни в одежде. Ну, вообще ни в чем. Что ж тут?
Ну, некая часть все-таки крещенного народа.
4% исповедуются, причащаются, они отличаются. Я прям, когда в храм вхожу, я думаю, ой, я опять дома. Смотрю на эти лица. Такие обыкновенные. Но по сравнению с тем, что там около метро, потому что время от времени я стою у метро, кого-то жду и смотрю на лица. Но лица тех, кто ходит к нам в храм, они совсем другие. Вот идет толпа, и вдруг лицо, а от него свет. Я думаю, наши едят. Наша. Юбочка в пол, платочек, головка опустила и рыс-рыс-рыс. Быстренько-быстренько. Совсем другие люди. А они только прикоснулись к отсвету благодати.
И уже такие.
А те, которые действительно святые, я таких видывал. Ну, это вообще глазам больно на них смотреть. Все прям. А как они благоухают? Вот тот старец, который я поминал. Я прям брал его кисть и целовал. Благоухание. Он же не пользовался дезодорантами. Ну, прям вот невозможно оторваться. И старенький, в чем душа? Один глазик не видит совсем, второй еле-еле. Но такое лицо, как вот там в этом храме, где он подвязался, есть икона явления Богородицы Сергию Радонежскую. И он так против нее там сидит в 15 метрах, вылитый преподобный Сергий, вот именно на этой иконе. Просто вот. Такие же волосики, седенькие, такие, видно, тонкие-тонкие. Просто как пух. Все в нем умиляет. И походка, и улыбка. У него еще была интересная манера. Вот приходит ему человек на исповедь, начинает каяться. Сосредоточен так, с нажимом, обличает сам себя. А он как засмеется и не может удержаться. Мой братик, Царство Небесное, был у него на исповеди. Он говорит, странный какой-то священник, я ему каюсь, а он хохочет. А он не хохочет, он так шепотом смеялся. Все очень прилично. И, конечно, это исцеляло гораздо сильнее, чем какие-то нотации. Типа, да как ты посмел? Да тебе в аду гореть? Он смеялся, как ребенок. потому что все вот эти грехи, или там вот, я даже не знаю почему, потому что несколько раз было такое, что и над моей исповедью он смеялся.
Хотя ничего не сам не увидел смешно.
Я-то нет, я до сих пор этого не вижу. В тех исповедях, ну, кое-что так примерно помню, вот. А теперь я же понимаю, что там в те годы я уже был священником, но я еще вообще мало чего понимал. У меня были какие-то представления, там книжек я много уже прочел, но это ж надо все пережить каким-то образом, усвоить. Но то, как он смеялся, я никогда не забуду. Как-то вот совершенно свято и гениально. Больше я никогда это не встретил.
Когда в человеке нет ни зависти, ни злобы, ой, ни раздражения.
Это было воплощенное смирение. Просто вот. Совершенно необъяснимо. Я сейчас не буду приводить пример, а то все сразу догадаются, о ком я говорю. Но это просто было смирение. Само живое. Кто хотел увидеть смирение, вот, пожалуйста.
Батюшка, можно ли еще в период общения между молодыми людьми понять, будет ли изменять будущий супруг?
Нет, конечно. Это может только очень опытный человек, физиогномист.
Потому что то, что происходит порой после свадьбы, трагедия для одного.
Конечно, родители невесты, они могут рассмотреть. Но если их когда-то это интересовало. Обычно они совершенно беспомощны, не могут бедной девочке посоветовать. Вообще не могут, они устраняются на авось.
Боятся вмешаться и навредить.
Также вот сватовство такое, оно совершенно сейчас исчезло. Как? Исчезла страх перед разводами там. Цивилизация совершенно расхристианилась. Какие-то следы есть, но...
Боятся вмешательства. Ну, сейчас вот я тут насоветую,
вот,
потом...
Ну, потому что он не знает, что советовать. Вот в чем дело. Родители совершенно не знают своих детей. У некоторых дети кончают собой. Они не знают, почему. Все ж было нормально. Какой же нормально, когда ребенок выбросился из окна? Это ненормально. Если ты не можешь дать ответ на это, то значит, это ты чужд своему ребенку. И даже здесь, если... Ну вот... В нашем приходе жил один парень с университетским образованием. Ему понравилась одна девушка. Она сейчас время от времени, раз в полгодика, к нам приходит. Когда я об этом узнал, я и кричал, и обличал, и умолял. В общем, я убедил, что надо от этой девушки бежать, как от чумы. Но сейчас он уже священник. Он сам увидел, вообще, как он опасно ходил. Он уже и повенчал многих, и все, и уже стал в этом кое-что понимать. Но я, когда просто вдруг опять, она вот после обычного визита, краткой беседы с ней, я думаю, а если бы он на ней? А он такой честный, ответственный, человек такой прямой, совершенно не лукавый. Но это просто, я не знаю, лучше в петлю. Ну вот, слава Богу, я благодарю Бога, что он все-таки, я так еще не был старым, был молодой, и все-таки он меня послушал, Я считаю, что это одно из самых больших дел, которые я сделал вот во время своего пасторства. Уберег от этого брака его.
У меня был, но вот всего один случай, когда девушка пришла за советом, и я ей порекомендовал не выходить замуж, и она исполнила. Обычно люди даже после совета...
Да, вот другая там, я ее умолял. Он был наркоманом, она говорит. Ну, что значит «был»? Я говорю, и я, он пришел ко мне, пожал, все мне сказал, говорит, я уже год не употребляю ничего. Вот, хотя он жесткие наркотики принимал. Я говорю, ну, за год это невозможно. Статистика говорит, что очень маленький процент людей с первой попытки слезают с этой гадости. Все-таки она говорит, я его люблю, ну, как всегда, и так охота выйти замуж, что как бы и все думают, что сейчас она его своей любовью. Сегодня даже одна женщина приходила, ей под 50, и тоже она думала. Но ей жизнь показала, кто как думал. Ну, и чем закончилось? Этот ее муж через год вот такой нож длины всадил ей в грудь и в спину. И то, что зашла соседка, вызвала скорую, то через 5 минут была, ей сделали срочную операцию, она осталась жива. 2 страшных рубца у нее на груди и на спине. Сходила замуж, очень любила. 8 лет он получил, как покушение на убийство.
Желание спасти и помочь. Часто на жалость давят такие люди.
Ну, нет, что ты мне рассказываешь, конечно.
Без тебя погибну.
Обязательно погибнешь, а с тобой быстрее.
И вот он начинает мучиться. Ну, как же так? Ко мне человек обратился, это же не по-христиански его отвергнуть.
Ну, хорошо. Представь себе, у меня был такой случай, иду вдоль парка Горького, миную бильярдную, вижу 2 крепких парня, лупят девушку. Я молодой и сильный, их в этом деле останавливаю. И что я слышу? Она меня матом, что ты вмешалась, какое твое собачье дело, пошел отсюда вон. Я говорю, ребята, извините, я не знал, что у вас просто вот такое парти.
Разговор.
Да, или вот. И пошел дальше, думаю, ну, действительно, ну, что же, это действительно не мое было дело. Ну, просто как-то принято было.
Со стороны казалось.
Да, и со стороны мне стало жалко ее, потому что били кулаком по лицу довольно сильно. Непрофессионально, правда, что дало мне надежду, что я их смогу убедить это прекратить. Удалось прекратить. Ну вот, так что жалко – это не аргумент. Надо обязательно трезво оценивать ситуацию. Во-первых, а то можно самому схлопотать, а ты ничего не добьешься и получишь только мат. Все в жизни непросто.
Почему, на ваш взгляд, перестали рождаться великие люди?
Народ наш обмельчал. Поэтому, если вот недавно я включил радио «Орфей», передавали Сергея Яковлевича Лемешева. Господи, какая красота! Сейчас нет ни одного певца такого уровня. И быть не может. Утрачен вокал как таковой. Именно вот такого рода способ извлечения звука, который раньше назывался бельканто. Нету. Назови мне сегодня ныне живущего великого русского художника. Его нет. Назови мне сегодня живущего ныне великого русского композитора. Его нет. Назови, кто из наших генералов самый лучший полководец. Его нет. Нет, 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 по всем статьям, кроме балерин. И некоторых артистов балета выдающихся. То есть они еще не гениальны, но выдающиеся. Все. Только в балете последняя позиция. За счет чего? За счет своей консервативности и школы. Все остальное деградировало. Назови мне великого русского ученого. Ну, не тому, которому 90 лет. Ну, а допустим, там 35. Ведь у нас такие были светила.
Вот были. Хотя и эпохи были тоже.
Разные?
Разные.
Да нет, ну вот есть такая эпоха. Называется татаро-монгольская ига. Слыхал?
Да.
Во времена татаро-монгольского ига духовное состояние народа было такое, которое отразилось в иконах Андрея Рублева. Что-нибудь подобное есть Андрею Рублеву в истории древнерусской живописи за все периоды? Нет. Да и во всем мире нет. Вот тебе и иго. Условия самые неблагоприятные для искусства. Но Андрей Рублев. Архитектура 15 века. Ну что может быть лучше? Ничего лучшего нет. Нет ничего лучшего в русской архитектуре, чем 15, 14, 13. Вот этот золотой век, домонгольский. Вот период и монгольский.
Сейчас,
а сейчас и, ничего.
Эпоха-то она.
Пустыня. Пустыня. Пустыня.
Ниоткуда его взяться им? Утрачены корни?
Или да нет, сам запрос народа. Ему нравится попса. Нравится. Это ужасно. Не то, что она существует. Бог с ней. А то, что нравится людям. Как это может нравиться?
Такой вкус. Привет.
Я знаю, привет. На вкус цвет друзей нет. Все это я где-то читал. Нету. Вот сейчас умер Сергей Юрский. Даже уровня Юрского нет актера.
Мельчает народ. Мельчает.
Нет, не мельчает. Давно обмельчал.
Батька. Что такое дружба по замыслу Божьему?
Что дружба, сказал поэт, покровительство, позор. Заканчивается это четверостишье. Дружба, прежде всего, это любовь между двумя людьми, которая не окрашена коричневым цветом эротизма.
Вот опять же, такой вопрос задают. Возможно ли в наше время вот такая дружба?
Ну, я вот недавно с другом встречался. Он крестный моей дочки. Мы с ним в школе учились, в одном классе. Я даже точно не могу сказать, ну, 50 лет назад, нет, 60, нет, 50 все-таки лет, мы дружим. Недавно я отпевал жену своего друга, 85 лет ей. Я ее знаю, тоже 50 лет знал. До этого ее супруга отпевал, который знал 65 лет, с младенчества. Я рос на его глазах, мой отец давно умер, его друг, он мне перешел по наследству, я его любил, люблю и всегда буду любить. И я тоже его отпевал. Я вообще такой отпеватель всех друзей отца, матери. Сейчас потихоньку. Все все так приближаются, кто к 88, а кто прям к 91. Вот и...
Вообще сейчас долгожителей много.
Ну, не знаю, вот как-то это, ну, как бы компания, которая в большинстве, 90% в лагерях были, им как бы Господь прибавил.
За те годы, которые они там провели, пострадали.
А мой отец в лагере не был, поэтому умер в 56 лет.
Ну, говорят, крепкое было поколение. Крепкое. Вот они действительно закалились в этих
испытаниях. Отца такая была рука, что я двумя руками не мог ему разогнуть указательный палец. Представляешь, силище какое? Небольшого роста такой военного периода мужичок. Он в школе учился, когда война была. Не вырос большой. Гены-то у нас у всех такие, крупный народ получает. Другой дед у меня тоже высокий очень. Его отец. Вот так.
Спасибо большое за передачу, за ваши рассказы, ответы.
Всем доброго, дорогие братья и сестры. Будем живы, да, здоровы, до следующих встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –